Давайте откроем наши Библии на первой книге царств. Эта книга повествует главным образом о Самуиле, который был последним из судей Израиля. Кроме того, она подводит нас к началу того периода, когда народ израильский стал выбирать себе царей. Итак, первая глава. «Был один человек из Рамафаим Цафима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерохама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Финанна. У Финанны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом». Силом на тот момент являлся религиозным центром израильского народа. Там были Илий и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Итак, ситуация ясна. Этот человек живет в полигамии. У него две жены, и одну из них он любит больше, чем другую. У одной много детей, а та, которую он любит больше, бесплодна. Соперница ее, соперница Анны, другая жена, сильно огорчала ее. Итак, в доме возникло разделение и раздор между двумя женами, которые боролись за внимание и любовь одного мужчины. И, как я уже говорил раньше, глуп тот мужчина, который считает, что может удовлетворить нужды двух женщин. Он обречен на провал и проблемы. Так было и в этом случае. Атмосфера в доме была накалена, потому что Финанна сильно огорчала Анну, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Она постоянно говорила об этом, издеваясь над неспособностью Анны иметь детей. Итак, Елкана направлялся в Силом для поклонения Господу. Это было время отдыха и пиров, время праздников, время радости и ликования. Интересно, что Бог хочет, чтобы время поклонения Ему было для нас радостным и счастливым переживанием. Евреи называли дни поклонения Господу праздниками или пирами, и в такие дни они на самом деле устраивали огромные пиршества. Люди собирались вместе и пировали. Это были самые настоящие праздники. Все вместе они представали пред Богом и поклонялись Ему. Они радовались и ликовали. И вот Елкана отправился в Силом на один из таких праздников. Он взял с собой одну из своих жен, Анну, но она все время плакала и ничего не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Неужели ты несчастлива со мной?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Господь, если ты только дашь мне сына, я отдам его тебе, я обещаю, что посвящу его тебе на все дни его жизни». Часто бывает так, что мы молимся, но не получаем немедленного ответа на наши молитвы. Иногда Бог задерживает ответ. Так было и в этом случае. Анна, несомненно, молилась о сыне в течение уже долгого времени. Будучи бесплодной, она много раз приносила эту проблему в молитве перед Господом. «О Боже! Дай мне сына! Господь, я хочу сына! Господь, почему ты не даешь мне сына?» И ей казалось, что ее молитвы оставались неотвеченными. Бог медлил с ответом. И как мы с вами увидим позже, в случае с Анной Бог откладывал ответ по особой причине. Точно так же Он поступает иногда и в нашей с вами жизни. Если Бог задерживает ответ на наши молитвы, то для этого есть особая причина. Зачастую так же, как и в случае с Анной, Бог делает это для того, чтобы привести нашу жизнь и наши молитвы в соответствии с Его намерениями. Библия говорит, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. И вот Бог ожидал того момента, когда сердце Анны будет полностью предано Ему и направлено к тому, что Ему угодно, и тому, чего желает Он. Бог намеревался привести в мир человека, который должен был стать лидером народа израильского в эти отчаянные дни переходного периода. Ему нужен был человек, которому Он мог бы говорить, и который мог бы говорить от Его лица к Его народу. В течение долгого времени народ израильский не слышал голоса Господа. Библия говорит, что Слово Господне было редко в те дни. Бог почти не говорил к людям. Не было человека, чьи уши были бы полностью открыты для Бога. И вот Анна, совершенно отчаявшись, сказала: «Господь, если Ты только дашь мне сына, я отдам его Тебе на все дни его жизни». Этого-то и хотел Бог. Этого Он и искал, и ожидал. И вот когда Он привел ее в это состояние полного посвящения, тогда Он ответил на ее молитву. Точно так же бывает и с нами. Когда Бог дает нам что-то, Он зачастую делает это не сразу, потому что Он желает сделать в этой ситуации нечто большее. Он хочет, чтобы то, что нам дано, было использовано в согласии с Его намерениями. Мне кажется, что когда мы молимся, мы не всегда знаем, как молиться, и Библия тоже говорит нам об этом. Мы часто просим о чем-то ради своей пользы, ради нашей собственной выгоды. Мы молимся, думая только о себе. А вот почему Иаков говорит: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». И действительно, большую часть наших молитв составляют именно такие личные просьбы к Богу, как будто Он Дед Мороз. Я хочу это, я хочу то, я хочу такой подарок или вот такой. В такие моменты мы думаем вовсе не о Боге. Мы думаем о самих себе, о том, что я хочу, вместо того, что хочет Бог. Библия же говорит, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас, и мы получаем просимое от Него. Но почему-то получается, что чаще всего то, что мы просим, мы просим не по Его воле, а для самих себя, для удовлетворения собственных желаний и потребностей. Анна, несомненно, в течение долгого времени думала: «Господь, я хочу сына, чтобы эта другая женщина наконец-то замолчала. Я устала от этих постоянных оскорблений. Господь, я хочу сына, которого могла бы растить и кормить. Господь, я хочу сына, о котором могла бы заботиться». Она думала о самой себе, но Бог продолжал работать в ее сердце. Она была благочестивой женщиной, которая чтила Бога. Мы увидим это в следующей главе, когда будем читать о том, как она радовалась, когда Бог ответил на ее молитву. Мы увидим это в той благодарности и хвале Богу, которая будет изливаться из уст Анны. Мы сможем увидеть, насколько эта женщина была духовной. И вот в результате того, что Бог сделал в сердце Анны, ее намерения пришли в соответствии с намерениями Божьими. «Боже, просто дай мне сына, и я отдам его Тебе на все дни его жизни». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяную. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом». Она отвергла его обвинение и просто сказала: «Я женщина, скорбящая духом. Я изливаю свою душу перед Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илии и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, и ела, и лице ее не было уже печально, как прежде. Она поверила слову Господа. И мы видим изменения в ее отношении. Она уже больше не была грустной и печальной. Она начала есть. Ее муж был, наверное, очень изумлен такой переменой в ней. Это была вера. Анна поверила Слову Божьему, данному через священника. Она поверила, что теперь Бог даст ей сына. Бог обещал, и Он выполнит свое обещание. Это, конечно же, и есть один из признаков веры, когда человек начинает действовать так, как будто он уже получил просимое. Это отношение сердца. Если Бог обещал дать это мне, почему я должен по-прежнему горевать, печалиться и грустить? Зачем мне волноваться и беспокоиться, если Бог уже пообещал дать это мне? Если я по-настоящему верю Божьим обещаниям, я начну радоваться, и мое отношение и настроение, и мои действия будут находиться в гармонии и согласии с тем, во что я верю. И вот поскольку она поверила Божьему обетованию, выражение ее лица изменилось, она начала есть. И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Рам. Это город к северу от Иерусалима. В настоящее время он называется Рамала. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна, и родила сына, и дала ему имя Самуил. Ибо говорила она: «От Господа я и спросила его». Итак, Самуил означает «выпрошенный у Бога». И пошел муж ее Елкана и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». И сказал ей Елкана муж ее: «Делай, что тебе угодно. Оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в село, взяв 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в селом, отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. Помнишь, я была здесь, и ты подумал, что я пьяна. Я сказала тебе, что я просила у Бога сына. И вот это мой сын, о котором я молилась. Вот он, вот доказательство, вот мой мальчик». У нас в церкви было немало таких случаев, когда к нам приходили молодые пары и просили нас помолиться о том, чтобы иметь детей. Они были женаты, может быть, 4, 5 или 6 лет, некоторые даже 10-12 лет, но не имели детей. Они приходили к пастору и говорили: «Мы уже так давно женаты, а у нас до сих пор нет детей. Пожалуйста, помолитесь за нас». Мы возлагали на них руки, молились за них, и через 1 или 2 они снова приходили к нам, но уже с ребенком, и говорили: «Вот ребенок, о котором мы молились, вот он». Так что в наше время тоже происходят такие чудеса. Я знаю много таких чудесных детей, которые являлись Божьим ответом на молитвы и огромным благословением для своих родителей. Анна была преисполнена радости. «О, господин мой, я та самая женщина, я та женщина, которая была здесь и молилась о 7 детяти, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. Вот откуда мы берем наш обычай посвящения детей Богу. Мы просили Господа благословить нас и дать нам детей, и мы признаем, что эти дети являются Божьим даром. Поэтому мы приносим их обратно Богу и говорим: «Господь, Ты дал этого ребенка, и мы хотим посвятить его Тебе для Твоих целей, чтобы этот ребенок знал Тебя и служил Тебе во все дни своей жизни, чтобы в этом ребенке были исполнены Твои намерения и Твоя воля. Тем не менее, я не знаю ни одного библейского основания для крещения младенцев. Я серьезно уверен в том, что крещение — это сознательное действие взрослого человека, понимающего и осознающего, что он делает. Есть два места в Писании, которые говорят нам об акте крещения. Одно из них гласит следующее: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Но я никогда еще не встречал ни одного младенца, который бы покаялся. А также в Евангелии от Марка сказано: кто будет веровать и креститься. Но грудные дети просто недостаточно сознательны для того, чтобы верить. У них недостаточно для этого ума. Однако, это совсем не значит, что если ребенок умирает, то он погибает, и его душа потеряна навеки. Я верю в то, что если ребенок умирает в христианской семье, не достигнув сознательного возраста, возраста подотчетности, то он спасен. Я думаю, что именно об этом говорится в 7 главе 1 послания к Коринфянам, что если жена или муж верующие, если хоть один из родителей верующий, то ребенок освящается верою родителей, иначе дети ваши были бы нечисты, говорит Павел, а теперь святы. Вера родителей как бы покрывает ребенка. Вы скажете: а как же насчет детей неверующих родителей? Этого я не знаю. Библия ничего не говорит об этом, поэтому я лучше промолчу. Вы, может быть, спросите: но как же так? Разве это справедливо? Бог всегда справедлив. Однако ничего более конкретного Библия в этом вопросе не говорит, и я ничего не могу сказать по этому поводу. Я верю, что Бог будет справедлив. Я уверен, что Он будет справедлив. Я знаю, что Он будет справедлив. И я обретаю покой, будучи уверен в Божьей праведности и справедливости. Не будет ни одного человека, который, представ перед Божьим престолом суда, получит то, чего не заслуживает. Не будет ни одного человека, который после суда скажет: «Бог несправедлив». Бог будет совершенно справедлив в каждом отдельном случае. Я абсолютно убежден в Божьем правосудии, в абсолютной праведности Божьих судов. Я мало доверяю человеческому правосудию. Его, по большому счету, в общем-то и нет. Однако у меня нет ни малейшего сомнения относительно абсолютной праведности Божьего суда. Поэтому я совершенно не переживаю, что будет с теми людьми, которые никогда не слышали об Иисусе Христе, или с теми, которые умерли еще в младенческом возрасте. Я знаю, что в своем суде Бог будет абсолютно праведен и справедлив. Знание этого дает мне покой и мир в сердце. Однако, как бы то ни было, младенцы могут быть духовно посвящены или представлены Богу. В Новом Завете мы читаем, когда родился Иисус, Мария и Иосиф пришли в храм, принесли жертвоприношение за первенца и посвятили его Господу. Тогда Симеон поднял младенца на руки, благословил его и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Когда родители посвящают своего ребенка Господу, они как бы говорят этим самым Господу: «Господь, вот наше дитя, мы посвящаем его тебе, чтобы ты мог использовать его жизнь согласно твоей воле. Мы хотим, чтобы твоя рука направляла его и вела. Господь, Ты дал нам этого ребенка, и мы посвящаем его Тебе на все дни его жизни». Я считаю, что это прекрасный жест со стороны родителей. Мы посвятили Господу всех наших детей. Откровенно говоря, мы посвятили их Господу даже еще до того, как они были рождены. Конечно, когда ребенок вырастет, то он сам должен принять решение о посвящении своей жизни Господу. И тот факт, что мы посвятили наших детей Господу, совсем не означает, что они будут следовать этому посвящению во все дни. Однако я надеюсь, что мы сможем оказать на них достаточное духовное влияние, чтобы когда они вырастут, они не отошли от веры. Таким образом, это больше, чем просто посвящение. Посвящая своего ребенка Господу, родители принимают на себя ответственность наставлять его на путь Господень, чтобы когда ребенок вырастет, все эти вещи были глубоко укоренены в его сердце и сознании. Молитва Анны показывает, насколько духовно была эта женщина. И молилась Анна и говорила: «Возрадовалось сердце мое в Господе». Очевидно, что у Марии, матери Иисуса, была известна эта молитва Анны. Потому что, когда она, беременная, пришла навестить свою родственницу Елисавету, она выразила свою радость примерно таким же образом, что и Анна. Мария сказала: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей». То, что сказала Мария, очень созвучно с молитвой Анны. «Возрадовалось сердце мое в Господе». «Вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». Это серьезное утверждение со стороны Анны. Дела у него взвешены. Недостаточно просто поступать правильно. Вы можете делать правильные вещи с неправильным отношением, и тогда в них не будет никакого смысла. Все ваши дела взвешены Богом. Бог взвешивает ваши мотивы, ваши побуждения. Иисус сказал: «Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Библия говорит нам, что однажды все тайны нашего сердца будут представлены на суд и взвешены. Бог знает, почему вы совершили тот или иной поступок. Есть люди, которые молятся только для того, чтобы другие увидели их духовность и святость. Но в глазах Божьих их молитвы ничего не стоят. Эти люди уже получили свою награду. Есть люди, которые дают деньги церкви, но делают это на показ. Так, чтобы потом их имя оказалось на мемориальной доске, или чтобы хоть как-то в церкви закрепилось их имя. Чтобы, придя в церковь, они могли сказать: «Это моя скамейка», или «Это мой стул, за который я заплатил», или еще что-нибудь в этом роде. Они дают деньги только для того, чтобы прославить свое имя. Однако и в том, и в другом случае ваши мотивы неправильны. Бог взвешивает все дела. Почему я сделал то или иное, на самом деле намного более важно, чем то, что я сделал. А ваше отношение намного более важно, чем ваши действия. Поэтому осознайте то, что у Господа взвешены все наши дела. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силой. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Похоже, в этой молитве Анна высказывает некоторое чувство превосходства над другой женщиной, над своей соперницей, которая так долго не давала ей покоя. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищими и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Совершенно глупо и нелепо брать эту образную речь Анны и говорить, что Библия учит нас тому, что земля плоская и стоит на каком-то основании. Это просто образное выражение, которое Анна использует, а вовсе не какое-то божественное откровение об устройстве вселенной. Стопы святых своих он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Я считаю, что этот стих очень важный. Стопы святых своих он блюдет. В псалмах очень много говорится о том, что Бог охраняет и блюдет стопы своих святых. Например, 72-й псалом: «Едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои». Бог хранит стопы своих святых, Бог хранит меня от падения, ибо не силою крепок человек. Какая ценная и весомая истина! Потому что человек никогда не будет крепок своей собственной силой. Человек становится сильнее тогда, когда начинает осознавать свою собственную слабость. В немощи проявляется наша сила. Однако, когда я начинаю считать, что я силен, что я сам с этим справлюсь, что я не нуждаюсь в Божьей помощи, что я могу сделать все сам, именно тогда я терплю поражение и неудачу. Господь, меня не надо держать за руку. Позволь мне это сделать самому. Господь, не бойся, у меня все получится. И тогда-то я оказываюсь в самом уязвимом положении. Но когда я стою перед Богом и говорю Ему: «Господь, я знаю, что без Тебя мне не справиться. Помоги мне. Господь, мне нужна Твоя помощь». Тогда-то я и становлюсь сильным в Господе. Ибо не силою крепок человек. Своей собственной силой вы никогда не одержите настоящие победы. Только тогда, когда мы полагаемся на Бога и Его силу, только тогда мы действительно сильны. Дальше. Мы немного узнаем о сыновьях Илия. Они были самыми настоящими проходимцами. Илия был первосвященником, и у него были очень скупые и жадные сыновья. Священники, кем они и были, должны были представлять Бога людям, но они были плохими представителями Бога для народа. Дни жертвоприношений в то время, как мы уже говорили, были днями пиров. Люди приносили в жертву животных, священники закалывали их и сжигали тук в жертву всесожжения. После этого мясо варили и делали из него трапезу. Когда мясо варилось, священник подходил к котлу с большой трехзубой вилкой, засовывал ее в котел, и то, что он вытаскивал, принадлежало ему. Это было, если можно так выразиться, зарплатой священников, их частью от жертвы. Они просто засовывали свои вилки в котел и вытаскивали кусок готовящейся в нем мяса, какой кому попадется. Однако сыновья Илия приходили тогда, когда жертву еще только закалывали, и говорили: «Мы не хотим вареного мяса, мы хотим поджаренное, мы хотим получить свою часть прямо сейчас». Но люди говорили им: «Подождите, сначала надо принести тук в жертву Господу». И тогда сыновья Илия отвечали: «Послушайте, не надо нас раздражать. Если вы не хотите отдать нам это мясо по доброй воле, тогда мы сами его возьмем силой». Таким образом, они фактически в открытую грабили людей. И в результате этого, как мы читаем в 17 стихе, люди стали ненавидеть жертвоприношения. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Какой это ужасный грех, когда человек своим отношением отвращает других людей от Бога. Когда его жадность доводит людей до богохульства. Знаете, меня передергивает всякий раз, когда я слышу или читаю обращения всех этих так называемых евангелистов, в которых они всеми правдами и неправдами вытягивают из людей деньги. Грех их действительно ужасен. Из-за них люди начинают хулить Бога. Эти евангелисты — самые настоящие обманщики и мошенники, которые наживаются за счет стариков, живущих на одну пенсию. Их грех подобен греху сыновей Илия, которые отвращали людей от жертвоприношения и поклонения Господу. Недавно я опять получил письмо. В нем говорится следующее: «Дорогой брат, наш общий друг рассказал мне о тебе, и желание моего сердца, чтобы ты поделился со мной твоими нуждами. Для этого я прилагаю на листе бумаги стихи из Библии, напиши на нем свои нужды, так как Слово Божие имеет силу. Приложи свое пожертвование, отошли обратно к нам, и мы будем молиться за тебя. Не скрывай перед Богом свои нужды. Я знаю, они у тебя есть. Господь открыл мне это. дорогой брат, поделись со мною своею нуждой. А потом, несколько дней позже, я получил другое срочное письмо. Вышлите нам имена ваших друзей, за кого мы сможем молиться, и ваши пожертвования. И мы объясним вам, что вам делать дальше. Вы знаете, грехи этих людей велики. Это богохульство, они обманщики, они обкрадывают этим самым людей. Их грехи подобны грехам сыновей Илия. Они отвращали людей от жертвоприношения Господу. Итак, Самуил же в это время начал прислуживать в скинии. Первое время он был своего рода мальчиком на побегушках. Его мать сделала для него маленький льняной ефод, такой же, как и у священников. И хотя он был всего лишь слугой, он уже начал носить священнические одежды и начал выполнять некоторые поручения в скинии. Представляю себе, как мило он смотрелся, ведь он был всего лишь маленьким мальчиком. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Илий Елкану и жену его, и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они вместо свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа. Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. Сыновья Илия были до предела развращены, хотя, будучи священниками, они должны были представлять людям Бога. И вот, наконец, отец сказал им, и сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу, вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Они зашли слишком далеко, и Господь решил уничтожить их, они не желали слушать того, что говорил им отец. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: «Так говорит Господь: не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефод предо мною? Но из-за Илия и его сыновей, которые не почитали Господа, Бог сказал: но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем, и ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни». И далее в 35 стихе еще одно пророчество: «И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни». Это, конечно же, пророчество о новом священстве, об Иисусе Христе, священнике по чину Мелхиседека. В третьей главе мы читаем: «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты, Бог перестал говорить к людям тогда. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий, возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: вот я. И побежал к Илию, и сказал: вот я, ты звал меня? Но тот сказал: я не звал тебя, пойди назад, ложись. И он пошел и лег. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: вот я, ты звал меня? Но тот сказал: я не звал тебя, сын мой, «Пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию, и сказал: «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. К тому моменту старик уже начал догадываться, что это, наверное, Господь обращается к мальчику. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал, и возвал, как в тот и другой раз: «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И сказал Господь Самуилу: «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их». Обратите внимание, Божий суд излился на дом Илия за то, что он не наказывал, не воспитывал своих сыновей, за то, что он не обуздывал их. Отцы, на вас лежит ответственность воспитывать и дисциплинировать своих детей. Не пренебрегайте этой ответственностью. Или не воспитывал своих сыновей, он позволял им делать все, что им захочется. Он не останавливал их, и поэтому Бог пообещал, что будет судить этот дом. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек. Они не смогут очиститься никакими жертвами. И спал Самуил до утра, и отворил двери дома Господня, и боялся Самуил объявить видение сие Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал: «Сын мой Самуил». Тот сказал: «Вот я». И сказал Илий: «Что сказано тебе? Не скроют меня, то и то сделает с тобою Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе». «Да, против такого сложно устоять. Скажи мне, и пусть Бог сделает все это тебе, и еще больше сделает, если ты утаишь что-то, что он сказал тебе». И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». Достойное отношение для пожилого человека, полное подчинение Божьему суду. Он Господь, что ему угодно, то да сотворит. Он полностью предает себя суду Божьему. И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуилу достоин быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне. В 4 главе мы видим, как филистимляне выходят на войну против Израиля и поражают их, около 4000 человек. После этого филистимляне приготовились к новой атаке, и вдруг израильтяне сказали: «Давайте принесем в лагерь ковчег завета, чтобы филистимляне не смогли победить нас». Они стали смотреть на ковчег завета, как на своеобразный амулет или талисман. «Если бы ковчег завета был здесь, он принес бы нам удачу и победу над филистимлянами». Принеся ковчег в лагерь, израильтяне сделали из него своего рода идола. Это было неправильно с их стороны, но они, тем не менее, сделали это. И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финеес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господен прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали: «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. И получилось то, что на самом деле воздействие ковчега на филистимлян было совершенно противоположным. Они говорили друг другу: «Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении». Это так вдохновило филистимлян, что они напали на израильтян и без особого труда поразили их. Они захватили ковчег Завета и привезли его с собой в свой город. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финиес, умерли. И побежал один вениаминитянин с места сражения, и пришел в Силом в тот же день. Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И услышал Илий звуки вопли и сказал: «Отчего такой шум?» Илий был тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот человек Илию: «Я пришел из стана, сегодня же бежал я с места сражения». И сказал Илий: «Что произошло, сын мой?» И отвечал вестник и сказал: «Побежал Израиль пред филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финиес, умерли, и ковчег Божий взят». Когда упомянул он о ковчеге Божием, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьей Израиля 40 лет. Невестка его, жена Финиесова, была беременна уже пред родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания. И назвала младенца Иховод, сказав: «Отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия и со смертью свекра ее и мужа ее». Она сказала: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». Итак, младенца нарекли Иховодом, а какое-то время спустя его мать умерла. Глава 5. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езер в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним. Голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченные. Каждая особа на пороге осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня. И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его. И увидели это азотяне и сказали: «Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона Бога нашего». И послали и собрали к себе всех владителей филистимских и сказали: «Что нам делать с ковчегом Бога Израилева?» И сказали: «Пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Гев». И отправили ковчег Бога Израилева в Гев. После того, как отправили его, была рука Господа на городе ужас весьма великий. И поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне, говоря: «Принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтоб умертвить нас и народ наш». И послали, и собрали всех владителей филистимских, и сказали: «Отошлите ковчег Бога Израилева». Ковчег стал для них язвой и проклятием. Они не знали, что с ним делать. Глава 6. И призвали филистимляне жрецов и прорицателей, и сказали: Что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место». Те сказали: «Если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности, тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его». И сказали они: «Какую жертву повинности должны мы принести ему?» Те сказали: «По числу владетелей филистимских 5 наростов золотых и 5 мышей золотых, ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших. Итак, сделайте изваяние наростов ваших и изваяние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву. Может быть, Он облегчит руку свою над вами и над богами вашими и над землею вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? А вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите, сделайте одну колесницу новую, и возьмите 2 первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господен и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его, и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вефсамису, то он великое сие зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно. И сделали они так, и взяли 2 первородивших коров, и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома. И поставили ковчег Господа на колесницу, и ящик с золотыми мышами, и изваяние наростов. И пошли коровы прямо на дорогу к Вефсамису. Одною дорогою шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вефсамиса. Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господен и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитянина и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вефсамиса принесли в тот день всесожжения и закололи жертвы Господу. И 5 владителей филистимских видели это и возвратились в тот день в Акарон. Золотые эти наросты, которые принесли филистимляне в жертву повинности Господу, были: один за Азот, один за Газу, один за Аскалон, один за Геф, один за Акарон. А золотые мыши были по числу всех городов филистимских, 5 владетелей от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа, и который находится до сего дня на поле Иисуса Вефсамитянина. И поразил он жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа. Закон же строго запрещал делать это. Одни лишь священники могли смотреть на ковчег Божий, да и то только снаружи. А перед тем, как выносить ковчег из святого святых, его обычно закрывали специальными покрывалами. Но жители Вефсамиса из любопытства стали заглядывать в него, и те 70 человек, которые заглянули в ковчег, умерли. Об этом говорится в 19 стихе. Но его немного сложно понять. И поразил он жителей Вифсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 тысяч 70 человек. Иначе говоря, в этом городе жило около 50 тысяч человек, и 70 из них были убиты. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вифсамиса: «Кто может стоять пред Господом, сим святым Богом, и к кому он пойдет от нас?» Иными словами, надо нам от этого ковчега как-то избавиться. Иначе кто может устоять перед Божьей святостью? Прежде всего мы должны осознавать святость нашего Бога, абсолютную святость Божию, которой не может приблизиться ни один человек. Никому из нас не стоит даже пытаться предстать перед святым Богом в своей собственной праведности. Помните, когда на горе Бог давал Моисею свой закон, он сказал: «Скажи людям, чтобы они не входили на гору и даже не приближались к ней, иначе они умрут». В ветхозаветные времена человеку прийти к Богу было совсем непросто. В Божье присутствие мог входить только первосвященник, только один раз в год, и только после принесения многочисленных жертв. Когда он входил в присутствие Божие, во святое святых, на края его одежды подвешивали маленькие колокольчики, а к ноге привязывали веревку. Когда он находился в святом святых, собравшиеся вокруг скинии внимательно прислушивались к звону колокольчиков. Если колокольчики вдруг переставали звенеть, тогда люди знали, что священник погиб, войдя в присутствие Божие, что или в священнике, или в жертве, которую он приносил, был какой-то порок, и тогда они вытягивали его тело из скинии за веревку. Никто, разумеется, не осмелился бы войти в скинию, чтобы вынести тело. В те дни к Божьей святости относились с большим почтением. К сожалению, сегодня такое отношение к святости куда-то исчезло. В ранней церкви царила такая духовная и моральная чистота, что когда Анания и Сапфира притворились, что отдают Богу все деньги, полученные от продажи дома, хотя на самом деле они только укрыли часть вырученного. И когда Анания пришел и положил деньги перед апостолами, Петр спросил его: «Ты за эту сумму продал свое имение или нет?» И Анания ответила ему: «Да, за эту». Тогда Петр сказал Анании: «Зачем ты решил солгать Господу?» И Анания тут же пал замертво, потому что святость Божия обитала в той церкви. Анания дерзнул войти в чистоту присутствия святости Божией со своим обманом. Его жена, которая также принимала участие во всем этом предприятии, не зная, что случилось с ее мужем, пришла и также принесла свою половину. И Петр спросил ее: «Вы за столько-то продали свой дом?» И она ответила ему: «Да, за столько-то». И Петр сказал ей: «Ты и твой муж, вы вместе решили солгать Духу Святому. Вы солгали не людям, вы солгали Богу. Вот входят в двери, погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». И в тот же момент она тоже упала замертво. Во времена Ветхого Завета израильтяне глубоко уважали Божью святость, особенно когда они видели, что люди падали мертвыми, едва взглянув на ковчег Завета. Поэтому они сказали: «Кто из нас может стоять перед Господом святым Богом? Кто из нас может стоять в присутствии Божьем? Куда нам послать этот ковчег? Давайте от него избавимся». И пришли жители Кириаф и Арима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава на холм, а Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириаф и Ариме, прошло много времени, лет 20, и обратился весь дом Израиля к Господу, и сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт». Астарта была богиней сексуальной любви и богиней плодородия. Некоторые из израильтян поклонялись ей. «И расположите сердце ваше Господу и служите ему одному, и он избавит вас от руки филистимлян». И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил: «Соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря: «Согрешили мы пред Господом». И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. И сказали сыны Израилевы Самуилу: «Не переставай взывать о нас Господу, Богу нашему, чтоб Он спас нас от руки филистимлян». И взял Самуил одного ягненка от сосцов, и принес его во всесожжение Господу, и возвал Самуил Господу о Израиле, и услышал его Господь. Итак, мы видим, как Самуил начинает свое служение с ходатайственной молитвы. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. И выступили израильтяне из Массифы, и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вефхором. И взял Самуил один камень, и поставил между Массифою и между Сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: «До сего места помог нам Господь». Название Авен-Езер означает «камень помощи». Это был в некотором роде памятник. Самуил как бы сказал: «Я полагаю этот камень, ибо Бог помог нам, Бог довел нас до этого места». Такие камни в своей жизни мы можем устанавливать каждый день. В таких памятниках всегда есть особое ободрение и надежда. Потому что если Бог довел меня до этого места, то Он сделал это не для того, чтобы бросить меня. Если бы Он хотел меня бросить, Он бы уже давно это сделал. Но до сего места помог нам Господь. Божья помощь в прошлом является как бы залогом того, что и в будущем Он мне поможет. Тот факт, что Бог помог мне до сего места, дает мне уверенность в том, что Он доведет меня до конца моего пути. Господь позаботится обо всем, что беспокоит вас. Начавший доброе дело в вашей жизни, Он совершит, закончит его. Поэтому иногда нам очень полезно ставить такие памятники. Господь помог мне до сего места. Теперь Он меня не оставит и не покинет. До сего места помог нам Господь. Этот момент стал переломным в войне израильтян с филистимлянами. Отсюда началось наступление израильских войск на филистимлян. До этого момента филистимляне всегда одерживали над израильтянами победу в каждой битве. Это была первая израильская победа над филистимлянами. И когда они одержали ее, Самуил сказал: «Отлично, до сего места помог нам Господь». Это было началом Божьей работы в их жизни, когда Бог помог им одержать самую первую победу над врагами. Также, когда Бог дает и вам победу в вашей жизни, то установите свой Авен-Езер, камень помощи, своеобразный памятник. Скажите: «Слава Господу! Он помог мне до сего места». Отметьте это место победы Божьей в вашей жизни. Так усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Акарона и до Гефы. И пределы их освободил Израиль из рук филистимлян. И был мир между Израилем и Амореями. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вефили, Галгал и Массифу и судил Израиля во всех сих местах. Потом возвращался в Раму. Сегодня этот город называется Рамал, он находится на севере от Израиля. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем, имя старшему сыну его Иаиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. Вот какое несчастье! Такой благочестивый человек, как Самуил, и такие нечестные сыновья. Они брали взятки, они жаждали денег, и ради них они судили превратно. И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас», и молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними». Израиль тогда управлялся самим Богом и являлся теократическим государством. Теперь же народ израильский отверг теократическое правление и требовал монархии. «Мы хотим царя, как у других народов». Для Израиля это, несомненно, было шагом назад. Они отвергли правление Бога, предпочтя ему правление человеческое. Однако надо сказать, что это произошло по большей части из-за того, что их правители и священники неверно представляли им Бога. Поэтому израильтяне и требовали себе царя, как у других народов. И тогда Господь сказал: «Хорошо, только расскажи им, что принесет им эта монархия». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя. И сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его, и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами. И мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа, и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их, и поставь им царя». И сказал Самуил израильтянам: «Пойдите каждый в свой город». Глава 9. «Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Цирона, сына Бихарафа, сына Афия, сына некоего вениаминитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. Он был высоким, статным, молодым парнем. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова. И сказал Кис Саулу, сыну своему: «Возьми с собой одного из слуг и встань, пойди поищи ослиц». И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шаалим, и там их нет. И прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним: «Пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему: «Вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый, все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда, может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». И сказал Саул слуге своему: «Вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию. Что у нас?» И опять отвечал слуга Саулу и сказал: «Вот в руке моей четверть сикля серебра. Я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш». Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «Пойдем к прозорливцу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем». В те времена люди называли пророков прозорливцами, и это слово говорит само за себя — прозорливец. Это человек, который может видеть духовное или который обладает духовным зрением, духовным восприятием мира. И сказал Саул слуге своему: «Хорошо ты говоришь, пойдем». И пошли в город, где человек Божий. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: «Есть ли здесь прозорливец?» Представьте себе красавчика Саула, высокого, привлекательного. И, конечно же, молодые девицы ответили ему. Те отвечали им и сказали: «Есть, вот он впереди тебя, только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту, на обед, ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут есть званные. Итак, вступайте, теперь еще застанете его». И пошли они в город. Когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян. Ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня». Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: «Скажи мне, где дом прозорливца?» И отвечал Самуил Саулу и сказал: «Я прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мною сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. Об ослицах, которые у тебя пропали уже 3 дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле, не тебе ли и всему дому отца твоего?» Итак, Саул находит пророка, и тут говорит ему какие-то очень странные вещи. Он говорит: «Не волнуйся о своих ослицах, они уже нашлись». Но дело все в том, что Израиль желает себе царя. И кому все вожделенное в Израиле, не тебе ли и всему дому отца твоего? И отвечал Саул и сказал: «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в комнату, и дал им первое место между званными, которых было около 30 человек. И сказал Самуил повару: «Подай ту часть, которую я дал тебе, и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя». И взял повар плечо, и что было при нем, и положил перед Саулом. И сказал Самуил: «Вот это оставлено, положи пред собой и ешь, ибо к сему времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ». И обедал Саул с Самуилом в тот день. И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле. Утром встали они так. Когда взошла заря, Самуил возвал к Саулу на кровлю и сказал: «Встань, я провожу тебя». И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас». И он пошел вперед: «А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». Итак, теперь Самуил готовится открыть Саулу то, что сказал ему Бог. И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь 2 человек близ гроба Рахили, на пределах Вениаминовых, в Целцахе, и они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря: что с сыном моим? И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там 3 человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет 3 козлят, другой несет 3 хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе 2 хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков с сходящих с высоты, и пред ними псалтирь, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют, и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может, рука твоя, ибо с тобою Бог. Итак, пророк открывает ему его будущий путь и что произойдет с ним. «И ты пойди прежде меня в Галгал, куда я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день. Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это стало с сыном Кисовым, неужели и Саул во пророках? И отвечал один из бывших там и сказал: «А у тех кто отец?» Посему вошло в пословицу: «Неужели и Саул во пророках?» И перестал он пророчествовать, и пошел на высоту. И сказал дядя Саулов ему и слуге его: «Куда вы ходили?» Он сказал: «Искать ослиц». Но, видя, что их нет, зашли к Самуилу. И сказал дядя Саулов: «Расскажи мне, что сказал вам Самуил». И сказал Саул дяде своему: «Он объявил нам, что ослицы нашлись, а того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему». И созвал Самуил народ Господа в Массифу, и сказал сынам Израилевым: «Так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему: царя поставь над нами. Итак, предстаньте теперь перед Господом по коленам вашим и по племенам вашим». И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминова. И велел подходить к колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриева, и приводят племя Матриева по мужам, и назван Саул, сын Кисов. И искали его, и не находили. И попросили еще Господа, придет ли еще он сюда. И сказал Господь: «А вот он скрывается в обозе». И так настало время показать Израилю его царя. В этот прекрасный день в Массифе собрался весь народ израильский, чтобы поставить своего царя. Самуил руководил всей этой величественной церемонией. Перед ним проходили все колена Израилевы, и из них он выбрал колено Вениаминова. Потом из этого колена он выбрал племя Матриева, из племени Матриева он выбрал Саула. Но Саула среди них не оказалось. И тогда в недоумении Самуил обратился к Богу: «Господь, что происходит?» И Господь ответил ему: «Он прячется в обозе». И побежали и взяли его оттуда. И он стал среди народа и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: «Видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе». Тогда весь народ воскликнул и сказал: «Да живет царь!» И изложил Самуил народу права царства и написал в книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ каждого в дом свой. Также и Саул пошел в дом свой, в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог. А негодные люди говорили: «Ему ли спасать нас?» И презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал того. Во второй части этой истории есть несколько вещей, которые меня очень заинтересовали и поразили. Во-первых, это помазание Саула, когда Дух Святой излился на него, и он стал другим человеком. Это самое настоящее обращение. Дух Божий сошел на него, и он пророчествовал, и Бог дал ему другое сердце. Второе, что заинтересовало меня, это то, что с ним пошла группа мужчин, сердце которых коснулся Бог. Этот стих всегда наполняет меня восторгом и радостью. потому что за этими словами лежит огромный потенциал. Я не какой-то жена-ненавистник, шовинист, не подумайте, но мне кажется, что нет ничего более воодушевляющего, чем видеть перед собой группу мужчин, чьих сердец коснулся Бог. Через такую группу людей Бог может сделать очень многое. В течение долгого времени христианство считалось уделом слабых людей и женщин. Именно женщины были посвящены и преданы Господу и старались привести к Нему своих мужей. Но это не тот порядок, который установлен Богом. Бог установил, что мужчина должен быть духовной главой и лидером в доме, и в первую очередь в духовных вопросах. Если мужчина этого не делает, тогда, я думаю, его место, конечно же, должна занять женщина. Но этот порядок был установлен не Богом. Бог установил, что мужчина должен руководить семьей в духовных вопросах. Как крепок и как благословен тот дом, в котором мужчина является духовным лидером. Церковь, однако, в течение долгого времени считалась уделом женщин и детей. Даже служители церкви были настолько мягкотелые, слащавые, что христианство в конце концов приобрело совершенно женственный образ. Однако я верю, что Иисус Христос изменяет мужчин. Я считаю, что самым лучшим проявлением мужественности является полное и совершенное посвящение своей жизни следованию за Христом. Я считаю, что это один из самых мужественных поступков, которые вы можете совершить. Я считаю, что в таком поступке заключается огромная сила. Группа мужчин, полностью преданных и посвященных Господу Иисусу Христу, несет в себе просто невероятный потенциал. Мы видим, что у Саула было много положительных качеств. Он вырос в хорошей семье, он знал, что такое родительская любовь, он знал, что если он не вернется домой, его отец будет беспокоиться о нем. По своей физической природе он был хорошо развит, силен, красив, но все это было ничто по сравнению с тем, что сделал в нем Дух Божий. Когда сошел на него и помазал его, изменил его сердце и превратил его в совершенно другого человека. Кроме того, Бог дал ему группу мужчин, чьи сердца были обращены к нему, группу отважных людей, чьих сердец он коснулся. Теперь у Саула был необходимый потенциал для самых невероятных чудесных свершений. У него в руках были все составляющие, необходимые для огромного духовного подъема. Но в дальнейшем мы увидим то, что кроме шипения и булькания ничего не произошло. Знаете, мне всегда нравились всякие пиротехнические штучки, наподобие хлопушек и фейерверков, особенно так называемые черные пантеры. Они хлопают громче всего. Но иногда случается так, что вы зажигаете фитиль, отбегаете подальше, прячетесь и ждете, ждете и ждете, а разрыва нет. Только фитиль пошипит и все. Такие шипучки приносят огромное разочарование, потому что создают впечатление, что в них сокрыт большой потенциал. А в действительности ничего не происходит. Они только шипят, и на этом все заканчивается. Такую же картину можно наблюдать и в жизни некоторых людей. Им столько всего дано, а в них заложен такой потенциал, но в конечном итоге их жизнь не приносит никакого плода. Их потенциал оказывается нереализованным. Да поможет нам Господь использовать все, что Он дает нам. Пусть это будет для нас нашим уроком на сегодня. Моя молитва сегодня, чтобы Бог пребывал с вами и благословил вас в ваших трудах, чтобы Он дал вам мудрость и водительство, чтобы Его любовь изливалась из вашей жизни даже в самых трудных обстоятельствах. Пусть Дух Божий пребывает на вас и исполняет вас своей силой, чтобы вы стали тем человеком, каким Бог желает вас видеть, и чтобы вы делали то, чего хочет Бог, во славу Иисуса Христа. Аминь.